Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тот. В последнее время тема прошлого и настоящего, отношений СССР и России со странами Балтии, стала одной из самых популярных и обсуждаемых. И отнюдь не только в изданиях исторических. И мы в нашей программе «Разница во времени» не раз к ней обращались тоже. Например, совсем недавно в нашем обзоре книг по истории рассказывалось о новой книге доктора исторических наук Елены Зубковой «Прибалтика и Кремль», книге об истории и политике Москвы по отношению к Латвии, Литве и Эстонии. Сегодня Елена Юрьевна Зубкова – гостья нашей московской студии. А вместе с ней там находится ее коллега Александр Решидович Дюков, автор другой, тоже опубликованной в 2007 году книги «Миф о геноциде. Репрессии советских властей в Эстонии. 1940-1953 годы». И, наконец, по телефону мы связаны с Сталином, с директором Эстонского института истории Магнусом Ильмьярвом, автором опубликованной еще в 2004 году по-английски монографии «Безмолвное подчинение» о тайном сотрудничестве балтийских руководителей с Советским Союзом с середины 20-х годов вплоть до аннексии 40-го года. И, как явствует уже из этого перечня уважаемых участников нашей сегодняшней передачи, речь в ней снова пойдет о непростых советско-балтийских, российско-балтийских отношениях, о том, как на площадке изучения прошлого сталкиваются и взаимодействуют интересы и усилия, с одной стороны, его исследователей, с другой – активности и интересы современных нам политиков, а также патриотов разных мастей и народов и стран. Елена Зубкова, прошу, дама выступает первыми.
Проблема отношения историка и гражданина, она действительно очень интересна. Я бы тут позволила себе сослаться на мнение авторитетов. С одной стороны, мы все очень хорошо со школьной программы знаем известное выражение Некрасова, да, поэтому можешь ты не быть, а гражданином быть обязан. Но мне более близка позиция Василия Осиповича Ключевского, который сказал: каждый должен быть хоть немного историком, чтобы быть гражданином. Вот именно так, а не наоборот. Не наоборот. Вот это, мне кажется, все-таки очень-очень важно. То есть сначала все-таки быть историком, потому что гражданская позиция вовсе не заключается в том, чтобы вот абсолютно гордиться своей историей. История у нас разная, и тут много чего было такого, чем гордиться не стоило бы, с моей точки зрения.
Так считает Елена Зубкова. Александр Дюков, ваше мнение.
В принципе, я согласен с Еленой Юрьевной, однако мне хочется заметить, что прирост исторического знания, он возможен только в тех условиях, когда существует дискуссия. Когда дискуссии нету, нету и прироста исторического знания. Если мы возьмем, например, современную эстонскую историографию, она формировалась в отсутствии научной дискуссии с российской стороны. То есть не секрет, что в нашей стране прибалтийскими сюжетами занимаются историки, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. И поскольку не существовало возражений с российской стороны, в эстонской историографии поневоле продуцировались те тезисы, которые возникли еще в эмигрантской историографии и которые основывались не на архивных документах, а на воспоминаниях, слухах и домыслах, то есть источниках совершенно ненадежных. И до тех пор, пока российские и эстонские историки не будут вести научную дискуссию, внятную научную дискуссию, не политическую, о событиях прошлого, до тех пор прийти к адекватной картине не представляется возможным ни для той, ни для другой стороны. Действительно, вовлечение историков в политику – это действительно достаточно катастрофическая вещь. Но как из этого можно выйти? Нужно идти не от концепции, а от установления конкретных фактов. То есть, когда мы говорим, допустим, что была оккупация, была или аннексия, что был геноцид, или геноцида не было, эти дискуссии весьма интересны, но малопродуктивны. Нужно идти от данных, которые содержатся в архивных документах. И вот после того, как мы наработаем определенную базу этих несомненных данных, мы можем делать вывод, был геноцид или не был геноцид, была оккупация, была ли аннексия. Вот так.
считает московский исследователь советских репрессий в Эстонии Александр Дюков. Чтобы сделать наш разговор более конкретным, я попрошу сейчас эстонского историка Магнуса Ильмьярва коротко перечислить основные, по его мнению, моменты несогласия балтийских и российских историков по вопросам прошлого взаимоотношений их стран.
Ну, самая острая проблема, конечно, это 39-й год Эстонии, Латвии, Литве. Это пакт Молотова-Риббентропа, конечно. Тогда 40-й год тоже это потеря независимости. И, конечно, депортация в 41-м и 49-м. И еще могу сказать, это тоже очень, очень острая проблема. Это Вторая мировая война, эстонцы и латыши в германской армии. Ну, в общем, проблема здесь в том, что Россия или российские историки до сих пор честно не признали, что государственная независимость Эстонии, Латвии и Литвы был приговорен пактом Молотова-Риббентропа к ликвидации и ликвидации независимости после этого. Некоторые из русских историков этого прямо, конечно, сказали, а в общем существует в России тоже такой другой взгляд.
Позвольте, да, я следующий сразу вопрос задам. Да, да. Что, по вашему мнению, лежит в основе вот споров историков стран Балтии и России по проблемам прошлого? Что это? Разница в методологии или использование различных групп источников? Одни используют одни, а те другие. Или идеологические расхождения, или актуальные политические мотивы, может быть, гражданские чувства, патриотизм или что-то еще?
Разница в методологии, особую разницу я в этой области не вижу. Если честный историк, он, конечно, использует принципы историзма. Но этот такой другой момент здесь использования разных групп источников, но здесь, конечно, проблема в этом, что русские историки не знают эстонского, латышского, литовского языка, и это является, конечно, проблемой для русских историков. И, ну, могу сказать, что русские историки не воспользуют современных, таких самых последних работ балтийских историков. Вопрос здесь еще о идеологических расхождениях. Не все русские историки пишут ерунду. В общем, ну, это какая-то последняя книга здесь у меня в рабочем столе. Это Юрий Емельянов, «Прибалтика. Почему они не любят бронзового солдата?» Ну, это здесь автор полностью использует книги, что уже издано во время советского периода. Ну, в общем, есть и другие примеры, как книга Елены Зубковой, тогда еще петербургские историки Кен и Рупасов, кто публиковали очень интересные работы. И следующий такой момент здесь, что это, конечно, такое идеологическое, в этом смысле, что российский народ вышел из войны победителем, балтийские народы потеряли свою независимость. Откуда из своего рода комплекс неполноценности. Это, конечно, существует и влияет на ситуацию.
Эстонский историк Магнус Ильмьярв. Его московские коллеги Елена Зубкова и Александр Дюков говорят.
Вы знаете, я, наверное, все-таки начну с того, что скажу пару слов в защиту своих эстонских, латышских и литовских коллег. Мне кажется, что в отличие, допустим, от нас, российских историков, они испытывают на себе давление политического контекста и вот этого политического заказа в гораздо большей степени. По крайней мере, именно так было до последнего времени. И поскольку я внимательно читаю разные исследования, которые появляются и в Литве, и в Эстонии, и в Латвии, то я для себя выявила одну очень интересную закономерность. Эти авторы часто пишут немного в иной стилистике, если они готовят свои публикации, допустим, у себя на родине, и если публикация на ту же самую тему выходит на английском или на немецком языке. Вот как только эта публикация выходит на иностранном языке, и тем более, если это результат какой-то конференции, совместных исследований, так вот там все-таки этот политический акцент, он практически уходит, он сводится на нет. И те же самые авторы могут предлагать, я не скажу, иные трактовки этих событий. Но все-таки публикации, которые выходят на нейтральной территории, они носят более выверенный научный характер, они просто более научные. Ну, такова ситуация, я думаю, в современных балтийских странах. И, может быть, вот этим обусловлено то, что вы называете разностью подходов. Да в истории нет, собственно говоря, одного подхода. Есть разные школы, есть разные методики, есть разные исследовательские задачи. Это нормально. Это нормально, наука развиваться не может. Другое дело, что, конечно, нужно встречаться и обмениваться мнениями, и проводить конференции. Удивительное дело, но у нас до сих пор было проведено, ну, буквально по пальцам можно пересчитать конференции, где бы за одним столом собирались российские, там, эстонские, литовские, латвийские историки.
Я не совсем согласен с Еленой Юрьевной по вопросу о том, что переведенные на иностранный язык, на английский, допустим, работы прибалтийских историков носят более выдержанный характер.
Я говорила это в общем, а просто вот отмечала как некую тенденцию.
Да, тенденция такая есть, но, с другой стороны, есть и другая тенденция, когда эстонские историки пишут экспертные истории, которые оказываются несколько менее выдержанные именно в строго научном стиле. То есть, чтобы не быть голословным, я могу привести пример сборник докладов, который выпустили наши эстонские коллеги в начале 2006 года. Это совершенно монументальный труд, над которым работало множество историков. При этом, если брать статью, в которой рассказывается о политических репрессиях советской власти в Эстонии с 40 по сентябрь 41 года, то на одной странице разворота говорится, что за этот период в результате по приговорам военных трибуналов было казнено около 400 человек, а на другой странице того же разворота называется цифра 1850 человек. И именно цифра 1850 человек идет в выводы этого сборника и считается научно апробированной. Хотя на самом деле это совершенно не так, потому что цифра в 400, она основывается на солидной архивной базе, она подтверждается документами, хранящимися в российских архивах, она подтверждается даже документами немецких спецслужб, которые действовали в 1941 году на территории Эстонии. То есть говорить о том, что переход на нейтральную почву способствует большей выдержанности, нельзя, потому что есть большой соблазн перенести на эту нейтральную почву споры, которые есть, продвигать не научную точку зрения, а продвигать именно политическую точку зрения.
Радио «Свобода», программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольцов. Сегодня историки из Москвы и Таллина обсуждают проблемы деполитизации политической истории советско-балтийских отношений. Доктор Ильмьярв, как, по вашему мнению, современная политика и политики влияют на историков Балтии и России?
Политики обоих сторон попробуют использовать историю в своих политических целях. К примеру, можно сказать так, что они хотят как-то получить голос, если будет какие-то выборы, и чтобы в глазах избирателей они были как-то очень умные.
Страсти в плоскости российско-балтийских отношений последнего времени, включающие поток обличительной публицистики и битвы вокруг бронзового солдата, были инспирированы отнюдь не историками. Однако они заметно подогрели общественный интерес к истории советско-балтийских отношений. Интерес-то оживился, но ответа на многие возникающие в связи с ним вопросы нет. Один пример. Много разговоров и споров по вопросу советской аннексии Балтии. Что это? Оккупация, присоединение и тому подобное. Но вот вопрос, на который мне не приходилось слышать внятного ответа, да и поставить-то его забывают. Зачем нужна была Сталину Прибалтика?
Это очень хороший вопрос. И еще он очень интересный тем, что действительно вот в этих дебатах, которые ведутся вокруг аннексии, оккупации или наоборот добровольного вхождения и всего прочего, действительно этот вопрос возникает очень редко. Либо ответ на него выглядит самим собой разумеющимся, что ли. Как будто все знают, о чем, собственно говоря, идет речь. Ну как же? В Европе шла большая война. Сталин готовился к войне. Он заботился о безопасности Советского Союза. Ведь именно так все эти процессы описываются в советских официальных документах. На самом деле, мне кажется, что ситуация была более сложной, в том числе и для самого Сталина. Но чтобы, так сказать, кратко ее описать, я бы сказала, что Сталин преследовал здесь две задачи. Тактическую одну и другую стратегическую. Вот если говорить о тактической задаче, то ее решение было продиктовано обстановкой начавшейся большой войны в Европе. И Сталин действительно решал задачу безопасности Советского Союза, как он это себе ее представлял. Но все-таки не только безопасности. Давайте вспомним, что вопрос о Прибалтике был решен между Сталином и Гитлером все-таки еще в 1939 году, да, когда еще, собственно говоря, в Европе большой войны не было. И интерпретировать эти события, да, проникновение Советского Союза в Прибалтику только как решение некой оборонной задачи, мне кажется, это слишком упрощать, собственно говоря, проблему. Если внимательно посмотреть даже на материалы особых папок, которые сейчас стали доступны, то сразу бросается в глаза, как быстро на территории прибалтийских государств, теперь уже которые стали частью Советского Союза, особенно в Эстонии и в Латвии, начинают разрабатываться очень большие планы по строительству аэродромов, взлетно-посадочных полос, заводов по производству авиационной техники и прочей военной техники. Такого рода вещи на территории, которая готовится к обороне, собственно говоря, не происходит. У нас нет пока доказательств, да, это давняя дискуссия, что Сталин готовился к наступательной войне. Но такого рода приготовления, как мне представляется, больше ложатся именно в эту концепцию. Хотя, еще раз повторюсь, что это только пока предположение, да, это размышление над историческим фактом. Значит, что касается тактической задачи, да, это задача ведения войны, так, как Сталин ее видел. Но была еще и стратегическая задача, может быть, более важная с точки зрения самого Сталина. Сталин восстанавливал империю. Это совершенно очевидно. Этот процесс, который идет в Советском Союзе где-то примерно с середины 30-х годов. И присоединение Прибалтики абсолютно вписываются в эту новую имперскую концепцию. Кремлевское руководство, прежде всего Сталин, не рассматривали государство Прибалтики как некую чужую территорию. Да? Сталин считал, что вот он восстанавливает Российскую империю в границах до 1917 года. Вот так бы я ответила на ваш вопрос.
Александр, у вас есть что возразить, добавить?
Возразить совершенно нечего, поскольку понятно, что и стратегическая, и тактическая цель Сталина в данном случае определена совершенно верно. Мне хотелось бы только заметить, что какими бы соображениями не руководствовалось советское руководство, присоединяя прибалтийские страны, следует заметить, что эта мера, она действительно послужила усилению обороноспособности нашей страны. То есть в самом худшем случае с игровой доски были сняты армии трех государств, которые не смогли участвовать в борьбе против Советского Союза. Что эти страны приняли бы, скорее всего, сторону Германии, об этом свидетельствует, допустим, действие прибалтийских лесных братьев в начале войны. Но при этом мы не должны забывать о том, что существовали формирования просоветские, которые сражались вместе с Красной армией. Это истребительные батальоны, это остатки территориальных корпусов, те из них, которые не перешли на сторону противника. И таким образом действительно была достигнута реальная польза.
А что думает о целях сталинской аннексии наш эстонский собеседник, доктор Магнус Ильмьярв?
Ну, это, конечно, очень трудный вопрос в этом смысле, что здесь, конечно, были какие-то стратегические моменты, что Сталин, конечно, знал, что скоро будет война с Германией, и Балтийское море, и Балтийские борта эти для России были очень очень важный уже при царской России. Ну, это один момент. И с этого, конечно, это аннексия. Вот, что я могу сказать.
Ну вот, мы определили между историками, на которых оказывают влияние современные им политики, существуют точки расхождения, дискуссионные моменты, споры. Как найти общий знаменатель? И нужно ли
это? Ну, конечно, это нужно. Всегда и везде. Но есть, можно найти такие историки, которые пишут такую историю, что власть чтет или хочет. Но есть и такие историки, у кого важна историческая истина и объективность, конечно. И, конечно, здесь я хочу подчеркнуть, что проблема, конечно, в этом, что балтийские историки не публиковали свои работы в русских журналах. Это и такие конференции тоже было очень мало, это и почти не было. Но такие контакты, очень хорошие контакты, я слышал, что есть у литовских историков, конечно. В общем, Эстония и Латвия, это, в этом смысле почти ничего не случилось. Вот. Это, конечно, надо изменить, я так думаю.
Так считает эстонский историк Магнус Ильмьярв. В заключение слово его московской коллеге Елене Зубковой.
Вообще, сама ситуация, когда историки вынуждены в силу, как вы сказали, политической конъюнктуры работать на одном поле с политиками, она для историков очень некомфортна. Но что делать? Так складывается сегодняшняя ситуация. Есть ли выход из нее? Но он, безусловно, есть. Причем выход-то абсолютно простой. Историк должен делать свое ремесло. Причем делать его желательно хорошо. А для этого я бы предложила просто поменять пунктуацию. Вот там, где стоят точки, а тем более восклицательные знаки, поставить знак вопроса. Просто поставить знак вопроса. Вот с этого, собственно говоря, начинается история, начинается историческое исследование. А потом отойти на дистанцию от этих всех событий. И дистанцию эту держать. Вот держать во что бы то ни стало. Вот с этого момента начинается история. Ну и нырнуть, конечно, в архивы. Без этого тоже ничего не получится.
Проблема деполитизации политической истории советско-балтийских отношений. В передаче участвовали российские историки Елена Зубкова и Александр Дюков, а также их таллинский коллега Магнус Ильмьярв. Продюсер передачи Наталья Пахомова. Ведущий программы «Разница во времени» Владимир Кольч.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В индийском городе Мумбаи бойцы спецназа продолжают обыск в гостинице «Тадж-Махал», где укрывались последние террористы. В центре города прошла церемония прощания с погибшим начальником антитеррористического подразделения города. По первым данным следствия, боевики готовились к нападению несколько месяцев. В результате террористических нападений в Мумбаи погибли по меньшей мере 195 человек, из них более 20 иностранцы. Почти 300 человек были ранены. В Сунжинском районе Ингушетии в результате обстрела автоколонны ранены двое военнослужащих. Они в больнице, их жизнь вне опасности. В Гудермесском районе Чечни найдено тело девушки, убитой выстрелом в голову. Это уже седьмое за неделю подобное убийство. В подмосковном городе Химки прошел митинг в поддержку журналиста местной газеты Михаила Бекетова, который был зверски избит и стал инвалидом. Митингующие требовали объективного расследования нападения, а также отставки мэра города Владимира Стрельченко. В акции участвовали около 400 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Москве начал работу 13-й съезд КПРФ. Главная тема форума – принятие обновленной программы и выборы руководства партии. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подверг критике внутреннюю политику, проводимую руководством страны. Бывший руководитель Московского областного отделения СПС Борис Надеждин возглавил региональное отделение партии «Правое дело». В Киеве делегаты съезда партии «Народный союз. Наша Украина» избрали нового лидера. Им стал президент страны Виктор Ющенко. В столице Таиланда, Бангкоке, в результате взрыва гранатой ранены, по разным данным, от 33 до 46 человек. Продолжаются антиправительственные волнения.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». В одной из предыдущих передач я прочитал письмо, автор которого называет нынешний российский режим «фашизмом новых русских», «новорусским фашизмом». Объясняет он такое определение почти по старосоветскому философскому словарю. Да, новорусский фашизм по старосоветскому словарю. Террористическая диктатура крупной буржуазии, использующей предрассудки и тяготения низших слоев общества. Ход мысли этого человека такой. Крупная буржуазия в России, все эти воротилы, олигархи нажили свои состояния преступным путем. Среди них много настоящих бандитов, уголовников, людей с зоны, блатных или приблатненных. Многие из них одновременно являются крупными чинами на государственной службе, в президентской администрации, министерствах, в спецслужбах и армии. Их стараниями, просто их присутствием превращены в крупнейшие группировки организованной преступности: милиция, госбезопасность, генералитет, прокуратура, судебное сообщество. Для них самое естественное дело – опираться на своих в народе, на бедных и нищих, но своих по духу, блатных и приблатненных. Отсюда и выводится главная особенность новорусского фашизма – преступный мир как опора режима. Преступный мир в том широком смысле, который впервые был представлен в бессмертном труде Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Население, пропитанное духом зоны, уголовные понятия, манеры, обычаи, подходы и порядки. Это все стало почти официальной идеологией. Настолько, что языком зоны стал говорить президент. В связи с этим письмом я сказал, что правители, однако же, сами не знают, куда ведут страну и как сложилось, как вылупилось что-то такое, что напросилось на такое нелестное определение, как новорусский фашизм. Пришло второе письмо от этого слушателя. «Согласен с вами, Анатолий, — пишет он. — Они не знают, что у них выйдет, действуют по обстановке. Получится, пойдут дальше, встретят решительный отпор, притормозят, как притормозили свой поход на Тбилиси. Фашистские режимы вовсе не обязательно стремятся к мировому господству, как Гитлер. Иным достаточно просто существовать, как можно дольше находиться у власти, быть важным игроком на международной арене или полюсом в многополярном мире. Франко сидел аж 40 лет. Они авантюристы, но при этом способны и маневрировать, и выжидать. Наступил финансовый кризис, им стало не до имперских торжеств по случаю маленькой победоносной войны, пишет автор. Ограничились аншлюсом республики самопальной водки. Абхазы, замечая в скобках автор, те, надо думать, все же себе на уме и при первой возможности обратятся к западным странам за патронажем. Думаю, продолжает он, разногласий по текущему моменту у нас с вами не будет, Анатолий Иванович. А вот по вопросу, когда и как возник этот фашизм, возможны споры, если я правильно понимаю ваше умонастроение. Вспоминаю 93-й год, расстрел Белого дома. Тогда псевдолибералы радовались, но тут же прозвучал первый звонок. На выборах победил политический клоун, которого на Западе сразу назвали Владимиром Адольфом. Нет, он не был настоящий фюрер, он являлся его предтечей. Новорусский фашизм мечтает о мускулах, о крутизне. Ему пришлось отказаться от коммунизма, чтобы наворовать и окрепнуть. И вот это сделано. Их порядки и нравы устоялись. Теперь захотелось чего-то для души. Стать авторитетными пацанами на международной арене, начистить рыло самому дяде Сэму. Благо, социальная база в виде люмпенов и жлобов с великодержавной уголовной психологией позволяет. Чуть ли не в каждом фильме киллер целится с крыши, поджидает жертву в подъезде, подкладывает взрывчатку под автомобиль. Убей черного, поляка, еврея, украинца, просто убей кого угодно для денег или для крутизны. А началось это расстрелом парламента в 93-м году, говорится в письме. Этот слушатель угадал. Я погожу безоговорочно соглашаться с такой оценкой того события и его последствий. Лицо генерала Макашова стоит перед глазами. Уважаемый Анатолий Иванович, пишет господин Перевозчиков из Клина Московской области. Наших вельмёж и фюреров распирает любовь к России. Об одном из них вы или кто-то из ваших гениальных слушателей сказали: «Любил бы родину, жил бы на зарплату». В связи с этим я вам скажу, что в России есть два человека, которых можно ставить в пример. Больше всего они любят Россию, ее писаные и неписаные законы, а также Крым. Это мэр Москвы Лужков и его супруга Батурина. Всем известно, что он всегда жил и продолжает жить только на зарплату. А ей ее порядочность и, конечно, таланты позволили стать самой богатой предпринимательницей в мире. Вот замечательная пара, вот пример любви к России. И веришь, что для счастья им действительно не хватает одного – Крыма. В таком случае, господин Перевозчиков, счастья им на всем свете не видать, по-моему. Я думаю, вот о чем, дорогие слушатели. Ну что упомянутые лица могут ответить автору этого письма? Вот я ставлю себя на место борца за Крым. Ставлю себя на место поклонника Сталина, ставлю себя на место русского парижанина или венца, который жирует там на миллионы, украденные в России, а злобствует на Горбачева и Ельцина. Что я могу ответить тем слушателям «Радио Свобода», которые прикрепляют меня, вора, взяточника и одновременно большого русского патриота, к позорному столбу, и притом самыми простыми и потому убийственными доводами и замечаниями? Как ни верти, ответить им я могу только ненавистью в душе, бессловесной ненавистью, потому что сказать нечего. Отсюда дух гражданской войны, который витает над почтой «Радио Свобода». Дело не в тех, кто нам пишет, а в тех, о ком пишут, кому ничего не остается, как всеми способами держаться за награбленное, за власть или влияние на власть. Всеми способами, вплоть до террора, в том числе террора пропагандистского. Следующее письмо. Когда администрация США с подпевом со стороны 90% американских СМИ начинают нам, россиянам, пенять о правах человека и учить уму разуму, то на меня лично, да и на многих, действует это в лучшем случае раздражающе. А когда еще припомнят, что вот где Ельцин был реальный демократ и хороший, а Путин нереальный и плохой, то я прихожу в раздраженное возмущение, пишет господин Балаба из Москвы. Запад, западная общественность, телевидение, газеты, никто вас никогда не учил, не учит и не собирается учить уму-разуму, господин Балаба. Вам говорили, говорят и будут говорить следующее. Мы, Запад, есть семья свободных народов. Мы, разумеется, хотим, чтобы она не сокращалась, а расширялась. Мы поддерживаем всех, кто хотел бы оказаться среди нас. Но мы никого не тащим к себе на аркане. Ваша страна в лице ее правителей сама стремится в наши ряды. Сейчас они просто изо всех сил, извините за грубость, прутся к нам. Мы говорим: хорошо, ребята, мы готовы вас принять, но с одним условием. Ведите себя так, как у нас заведено. Не безобразничайте. Мы не можем впустить в свой круг страну, где молодого человека судят за карикатуру на Путина, где сам председатель Думы говорит, что она не место для дискуссий, где, короче, не демократия, а ее видимость. В ответ вы обижаетесь, грубите и даже угрожаете нам. Мы повторяем, терпение нам не занимать, хотя оно не беспредельно. Никто вам не указывает, живите так-то. То есть мы это говорим, но ставим здесь не точку, а запятую. Делаем добавку, которую вы не хотите слышать. Мы говорим, живите так-то, если хотите, чтобы мы принимали вас за своих. А жить по-своему и состоять в нашей семье, извините, этого никогда не будет, потому что этого не может быть никогда. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. А вы рветесь в чужой монастырь со своим уставом. Перестаньте рваться, запритесь в своем дворе, и вот если и тогда Запад будет учить вас, как вы говорите, уму-разуму, господин Балаба, я соглашусь, что он напрасно это делает». Читаю в письме господина Калантарова. «Демократы, в кавычках, состоявшие в руководстве страны в 90-е годы минувшего века, а в настоящее время безвольные попутчики власти, Хакамада, Кириенко, Немцов, Чубайс и другие, пишут мемуары типа «Секс и политика». Речь, конечно, идет о книге госпожи Хакамады «Секс в большой политике». У меня где-то было 2 или 3 письма об этой книге. В одном из них сказано в оправдании автора, что к политикам ее можно отнести только с большой натяжкой. Мол, занималась она не политикой, а саморекламой на манер певички. По-своему, это подтвердила и она сама, спокойно признавшись, что слово «секс», причем для форсу в английском написании, употребила, чтобы завлечь читателей. На самом деле, ни о каких совокуплениях в книге не рассказывается. Зато во время встреч с автором читатели могут узнать от нее, что каждый ее развод был прекрасен, ее слова. Мысль слушателя такая. В стране, где большинству населения живется очень трудно, а режим не склонен шутить, такие уловки и такое поведение не к лицу сочинителю, если он хочет, чтобы его уважали люди с хорошим вкусом и демократическими устремлениями. Можно вспомнить и книгу господина Немцова, который политикой все же занимался. «Исповедь бунтаря. Политика без блядства». Так называется его произведение. О нем, правда, писем в Почте Свободы нет. В послесоветской России на каждом шагу встречается то, что называют такими словами, как «разболтанность», «распущенность», «мягче» – «раскованность», «злее» – «вседозволенность», «распутство». С одной стороны, зажим всего, что не устраивает власть, а с другой стороны, вот такая разрешенная лихость во всем, что не угрожает, по мнению Кремля, политическому режиму. Мне кажется, это важным обстоятельством. Фашизмы бывают разные, кто же спорит. Но до сих пор не было фашизма, допускавшего в обществе столько вольностей. Фашизм – это оголтелый патриотизм. В нем сливаются верхи и низы, получая такое наслаждение, выше которого, как им кажется, нет. Мы русские, какой восторг, была бы только родина, красивая и богатая. Понятно, что фашизм всегда и везде за строгость нравов. Семья превыше всего. Фашизм поощряет скромность в быту, почтение к старшим. Он враг моды, свободных манер во всем, в государственных и общественных делах, в культуре, искусствах, в личной жизни. Фашизм даже мягкий и голые красавицы на экране – две вещи несовместные. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, нужно просто сказать, что среди отличий новорусского фашизма – гламур на грани порнухи и порнуха на грани гламура. Но не будет ли тогда размыт сам термин «фашизм»? Он утратит научность и останется только ругательством. Вообще же, меньше всего хотелось бы подвигнуть слушателей «Свободы» на ученый разговор о том, как называть сложившийся в России строй. По мне, достаточно такого определения, как «путинизм». Расплывчато, зато всем понятно. И что же, дорогой Анатолий Иванович, пишет между тем господин Касатонов, прикажете нам теперь думать о вашем Чубайсе, который по команде Кремля распустил свой союз правых сил и по той же команде создал на его прогнившей основе новую партию вроде бы с прежней либеральной идеологией и программой. Особенно позабавило нас, что эта партия будет с разрешения власти критиковать оную за недемократичность. Салтыков-Щедрин отдыхает, это ясно. А что делает известный адвокат наших демократов, Стреляный? Он делает, в общем, то же самое, что и вы, господин Касатонов. Горьким смехом моим посмеюся. Вы не написали, по-моему, о главном и небывалом. Кремль разрешил Чубайсу и его людям открыто назвать причину, по которой они прикончили СПС. Причина та, что он, Кремль, поставил СПС фактически вне закона, перекрыл ему путь в парламент и на телевидение. А к новой либеральной партии, раз она создана им, Кремлем, и станет ему подчиняться, он будет благосклонен. Таким образом, она получит возможность нести в массы свои идеи, самые благородные, по ее мнению, идеи, которых иначе никто не нес бы. Вот это все Кремль разрешил, повторяю, Чубайсу и его людям сказать вслух. И они отважно сказали. Представить себе, что человека к чему-то вынудили пыткой или угрозой пытки легко. Но как представить себе, что при этом ему позволили объявить, что то-то и то-то он делает потому, что его пытали или угрожали пыткой? Одно из двух. Или Кремль уже действительно никого и ничего не боится и даже хочет, чтобы всяк это знал и дрожал, или кто-то там дал маху, и получилось так, что не сразу решишь, кто кого выставил на позор и поношение, то ли Путин Чубайса и его людей, то ли Чубайс и его люди Путина. Шутка ли? Путин столько лет говорит, что в России самая настоящая демократия, а тут Чубайс и его люди не просто говорят, а показывают своим подневольным поведением, что это никакая не демократия, а нечто в своем роде более гадкое, чем самая вздорная деспотия. И делают это с высочайшего соизволения. Русские цари некогда тоже позволяли себя порицать, но кому? Штатным юродивым. Однако те не говорили вслух, что им позволено резать царям правду-матку именно потому, что они юродивые. Из Воронежской области пишет бывший тракторист Иванченко Василий Павлович. «Живу на хуторке, где осталось 7 дворов и 15 человек. Рядом когда-то располагалась птицефабрика, где было 2000 рабочих. Производилось свыше 80 миллионов яиц в год, 10-15 тысяч консервных банок птичьего мяса по 325 граммов в сутки. Ежемесячно отправляли в Москву и Воронеж 2500 тонн мяса. Там был свой комбикормовый завод, полный цикл воспроизводства. Сейчас одни развалины. Соседний совхоз имел 7000 бычков, выращивал их до 400 килограммов живого веса. Потом передавал их в откормочный совхоз имени Ленина на жомовый откорм до 600-700 килограммов. Оба совхоза в настоящее время одни развалины, как после ковровой бомбардировки. Совхоз «Начало» существовал с 29 года. Было 18 тысяч дойных коров, 3,5 тысячи голов молодняка, 24 тысячи свиней. Осталось 150 дойных коров и голов 250 молодняка. Люди без работы, молодежь разъехалась по городам и весям в поисках лучшей доли. Наступило изобилие, но это изобилие цен на продукты, пишет старый тракторист. Вот видите, Василий Павлович, как интересно получается. Много таких совхозов и колхозов было, очень много, и с полным циклом воспроизводства, и с частичным. Только в магазинах не было ни мясных, ни молочных изделий, ни яиц. И даже хлеба не было бы, если бы Советский Союз не покупал на нефтедоллары десятки миллионов тонн зерна, в основном американского. Теперь, как вы пишете, от этих совхозов-колхозов остались одни развалины, а в магазинах совсем другая картина, и забота у российского мужика тоже другая. Как продать зерно, как продать мясо и молоко, как, короче, заработать, потому что все действительно стоит денег, правда, только денег, а не денег и нервов. Помню, как возил из Москвы в подарок другу на Кубань сливочное масло, обычно килограмм, сельскому другу, станичнику. Люди получали ордена за выращивание пшеницы и кукурузы, откорм скота, производство молока, а сами у себя в Новокубанске, в Кореновской, в Услабинске, среди бескрайних и плодороднейших полей не могли купить масло. Причем, чтобы купить в Москве этот килограмм, его надо было поискать, и даже если найдешь, то в одном месте и в одни руки тебе целый килограмм не продадут. Читаю из следующего письма. «Пирамида власти в России действительно бессовестная. На помощь банкам у правительства нашлось свыше 2 триллионов рублей по кредитованию их благополучия. На помощь бедным, инвалидам, детям, молодым семьям озабоченные речи перед телекамерами. Бессовестность российской власти, по-моему, не в этом, а в том, например, что она немыслимо обогатила и продолжает обогащать своих чиновников, особенно высших. Им отданы на кормление целые отрасли. Но если бы в эти дни 2 триллиона были отданы бедным, все обернулось бы только ростом цен, от чего пострадали бы в первую очередь как раз бедные. Письмо из электронной почты. «Я Солдатов Борис из Уфы, художник. 2 раза на неделе был забран в медвытрезвитель только за то, что выпил 100 граммов водки и ходил купить сигареты. В этом заведении не было окон, было сильно накурено. Я едва не скончался от нехватки кислорода. Когда я попросился подышать свежим воздухом, надзиратель ответил, что ему нет дела до этого. Это случилось в советском районе города Уфы. Отмечу, что не была проведена экспертиза. Утром, без моего ведома, у меня из кошелька было изъято 600 рублей. За что? Милиция делает деньги на людях, которые просто гуляют по ночам. Мне надоел ментовский беспредел в республике Башкортостан. Пожалуйста, примите меры или скажите, куда обратиться. Никаких мер мы, господин Солдатов, принять не можем. Власти Башкортостана, как и власти России, не подчиняются радиостанции «Свобода», хоть она и американская. Понимаю, что мои слова звучат издевательски. Но мне думается, что вы тоже маленько издеваетесь над нами. Не может быть, чтобы современный художник, живущий в крупном городе, владеющий компьютером, был темнее советского человека из деревни 20-х годов прошлого века. Не знаю, что вам еще сказать. Если вы действительно не знаете, куда обратиться, то совет вам будет такой. Не обращайтесь никуда. Это бесполезно. Начните что-то делать своими силами. Попробуйте найти людей, которые согласятся стать с вами рядом. Создайте комитет, организацию, общество. Придумайте название, устав. Составьте план работы. Посоветуйтесь, естественно, с юристами, правозащитниками. И вперед. Не говорю, перестаньте пить хотя бы и 100 граммов. Если захотят вас снова поместить в вытрезвитель, то не имеет значения, принимали вы что-нибудь или ни капли. Надо быть готовым ко всему. Придавайте гласности каждый свой шаг, каждый взмах ментовской дубинки над своей головой. Это лучшая самозащита. И помните, никто никогда никаких мер не примет, только вы сами. Это относится ко всякому беспределу. Не только к ментовскому и не только в Башкортостане. Вы можете сказать что-то вроде «трудно», «страшно», «один в поле не воин». Что ж, тогда живите как все. По возможности держитесь подальше от бандитов в милицейской форме и без формы. И терпите, если не удастся уклониться от встречи с ними. Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Здравствуйте. Расскажу, как я, сам того не ведая, отметил 90-летие в ЛКСМ. Собрались мы, 50-летние однокурсники, на концерт Deep Purple. Перед этим зашли в бар с живым пивом. А еще перед этим один из нас приобрел у пенсионера место в гараже. Там стоял большой шкаф, кладовка с поржавевшим навесным замком. Двери открыли после 20-летнего покоя, спилив замок болгаркой. Среди невообразимого советского гаражного хлама в шкафу оказалось советское сокровище – 3 ящика водки «Московская». Одну бутылку мы взяли с собой в бар. Вспомнили, как якобы высоко ценилась советская водка у иностранцев, как мы ее доставали, как определялось ее качество. На обратной стороне этикетки имелся ряд цифр. Важна была последняя. Она варьировалась от 1 до 7. Фильтры на заводах менялись после очистки 60 тысяч бутылок. Цифра 1 означала первый десяток тысяч. Эта партия шла, напоминает нам автор, только на экспорт и в спецмагазины большому начальству. Цифра 2 обозначала второй десяток тысяч и считалась элитной. В обыкновенные же магазины попадала, как правило, водка с цифрами 6 и 7. Нам повезло. На нашей бутылке была 2, она элитная. Мы притихли в предвкушении вкусовых впечатлений комсомольской молодости. Таясь от вышколенных официантов, разлили по рюмкам и... Теперь вспомнило уже не сознание, а весь организм. Лицо передернулось, рвотный позыв дал команду быстро занюхать. Да, так оно и было, черт побери. Посмотрите, как кривятся в советских фильмах герои, опрокинув рюмку. Крепка советская власть. Не крепка, друг мой, а тошнотворно. Так нахлынул на нас советский водочный фольклор. Через горловку на Ригу. Интересно, что эта фраза скажет молодым? Утром мне позвонил коллега и поздравил с праздником. Каким? Не понял я. 90-летие ВЛКСМ. Вот новость. А знаешь, вчера, сам не ведая, что творю, я, оказывается, отметил этот праздник как надо. Гаврильчук Богдан, в 86-м году награжденный грамотой ЦК ВЛКСМ за коммунистическое воспитание молодежи. Санкт-Петербург. Спасибо за письмо, Богдан. Думаю, не один я вспомнил название коктейлей из бессмертной поэмы Венечки Ерофеева «Сучий потрох, слеза комсомолки». На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В деле есть упоминание о заказчике убийства. Его имя не называют.
Потому пришли на кладбище, что все равно умирать, заявил один из участников.
Автомобиль «Лада Приора» взорвался у станции метро «Удельная» в 8:39 утра.
Миллионы американцев не могут позволить себе взять кредит на основные нужды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».